Раздел 4. Индия и Китай в древности. Лекция 22. Период восточного Чжоу и Чжаньго. Автор – Андрей Аркадьевич Прохоров. Вопросы. 1. Восточный Чжоу, 770-256 годы до нашей эры. Начало эпохи Чжаньго. 2. Формирование самосознания этнической общности древних китайцев. 3. Конфуцианство и даосизм. 4. Экономическое развитие Китая в период восточного Чжоу и Чжаньго. 5. Социально-экономические реформы в Срединных царствах. Вопрос 1. Восточный Чжоу, 770-256 годы до нашей эры. Начало эпохи Чжаньго. Начиная с 9 века до нашей эры, власть династии Чжоу начала слабеть. На ее границах усилились неподчиняющиеся племена. Главная опасность исходила с запада. Ее составляли варварские племена жунов, которые в этнокультурном плане не были близки населению государства Чжоу. Жуны стояли на гораздо более низкой родоплеменной ступени развития. Вероятно, отличалась и основа их хозяйственной деятельности. У жунов превалировало скотоводство. В 771 году до нашей эры одна из группировок жунов захватила столицу Чжоу. Угроза оказалась столь велика, что чжоусцы вынуждены были покинуть западные районы своего расселения и перенести столицу на восток. Этот момент принято считать концом династии Западного Чжоу и началом династии Восточного Чжоу. Однако за простым переносом столицы стоял целый ряд всеобъемлющих изменений, которые совершенно преобразовали положение внутри страны. Дело в том, что ослаблением центральной власти династии Чжоу поспешили воспользоваться чжухоу, которые из подчиненных правителей отдельных областей страны теперь превратились в независимых государей. На этой основе возник целый ряд государственных образований, которые мы называем царствами. Однако номинально продолжал признаваться высший авторитет династии Чжоу. Практически правители всех царств происходили из династии Чжоу или очень тесно были породнены с ней через династические браки. Но больше всего верховное положение Чжоу выражалось в религиозной сфере, так как именно представители династии Чжоу продолжали именовать себя ванами и сынами неба. В действительности же чжоуские ваны не имели реальной власти. Государи различных царств претендовали на подчинение себе остальных территорий. Очень скоро после переноса столицы на восток один из крупнейших чжухоу добился признания себя гегемоном, то есть номинальным лидером среди остальных царств. Гегемоны обосновывали свое существование двумя аргументами: необходимостью отпора варварам и поддержки пошатнувшегося авторитета ванов. На самом деле главным было стремление к политическому господству, подкрепленное военной силой. Однако достаточными силами не располагало пока ни одно царство. Гегемонии различных царств стали быстро сменять друг друга, что вело к политической нестабильности. Гегемоны никогда не могли подчинить себе независимые царства, которые проводили собственную политику. Власть правителей в своих царствах стала напоминать власть императора. Правители царств уже не стремились стать гегемонами, они стали брать себе равные чжоускому вану титулы. В царствах сложился и местный патриотизм. Династия Западного Чжоу фактически перестала играть какую бы то ни было роль. Началась полоса беспрерывных войн между царствами. Этот период вошел в историю Китая как Чжаньго, период воюющих царств, конец V, начало III веков до нашей эры. Отметим, что период раздробленности имел не только негативное значение для развития древнекитайской цивилизации. В это время произошли множественные изменения, которые сыграли громадную роль в дальнейшем развитии. Вопрос 2. Формирование самосознания этнической общности древних китайцев. В В период Джанго изменилась родоплеменная система осознания общности, которая господствовала в эпоху Шаны и Западного Джоу. Теперь формируется понятие хуася как обобщенные категории для всего населения древнекитайских царств. Понятие хуася противостояло понятию варвары четырех сторон света. Хуася рассматривали себя как родственников. Варвары — это шакалы и волки, им нельзя идти на уступки. Хуася — это родственники, их нельзя оставлять в беде. В мифологическом плане это закреплялось общим происхождением всех китайцев от Хуанди, Желтого Императора. Важнейшим отличительным признаком принадлежности к хуася был язык. Большое значение придавалось общности религиозных обрядов и отдельных особенностей материальной культуры, например, одежде. Отличительным фактором была форма земледельческого хозяйства и связанный с ней стиль жизни. По мнению древних китайцев, существовали и более глубокие различия нравственного порядка. Варвары не придают значения нравственному началу, варвары легкомысленны и не знают порядка, они жадны и не связаны с нами узами родства. Побеждая, они не уступают славы, а терпя поражение, не приходят друг другу на помощь. Этим варвары в нравственном смысле отличались от хуася, в основе жизни которых лежит следование справедливости, установленной небом. Постепенно территория расселения хуася в период восточного Джоу и Джанго увеличивалась. Это было связано с несколькими факторами. Удары варваров и перенос столицы на восток привели к многочисленным переселениям древнекитайского населения. Колонизация шла в двух направлениях: на восток, к побережью Тихого океана, и на юг, в бассейн реки Янцзы. Ранее эти районы были покрыты густыми субтропическими лесами, и здесь фактически не существовало продуктивного земледелия. Китайское население приносило более прогрессивные способы ведения хозяйства и более развитую материальную культуру. Кроме того, надо отметить, что высокоразвитую культуру древних китайцев воспринимало и население окружающих политических образований, которые часто были этнически родственны древнекитайскому населению. Таким образом, очаг древнекитайской цивилизации разрастался в этот период не только в результате военных захватов, но в большей степени в результате мирной колонизации высокоразвитым населением слабозаселенных окраин. Это включило в процесс этногенеза китайцев многочисленные народы бассейна Янцзы и побережья Тихого океана. К V веку до нашей эры общность хуася занимала уже значительную, единую территорию в среднем и нижнем течении рек Хуанхэ и Янцзы. В политическом плане она была разделена более, чем на 10 царств. Но представление о себе как о хуася и связь правящих домов с династией Джоу позволяли рассматривать эти государства как родственные. В результате возникла концепция срединных царств. Она была связана с мифологическими представлениями о расположении подчиненных Ван, сыну неба, земель в центре вселенной. Эта концепция, безусловно, свидетельствует о становлении самосознания единой этнической общности из разнородных ранее племен. Вопрос 3. Конфуцианство и даосизм. Именно в период тяжелейшего общественного кризиса в истории древнего Китая плодотворно формировались религиозно-философские основы жизни китайского общества. В период Джанго возникли все основные религиозно-философские течения и идеи, которые в последующие эпохи только развивались и дополнялись. Авторитет мудрецов этого времени стал непререкаемым для последующих поколений китайских философов. В период Джанго философов волновал самый главный вопрос, стоявший и перед всем обществом: каковы пути выхода из всеобъемлющего кризиса, в котором оказалось китайское государство. Рецепты, предложенные ими, разительно отличались. Кун Цзы, учитель Кун, 555-479 годы до нашей эры. в Европе, известный как Конфуций, выработал основные принципы идеологического учения о строении общества и государства. Он явился основоположником религиозно-философской концепции, которую мы знаем как конфуцианство. После его смерти ученики записали его высказывания, которые составили книгу Луньюй «Изречения». Конфуций не задумывался над проблемой происхождения мира и человека, его интересовала только проблема места человека в обществе и норм его поведения, которые сделали бы отношения в обществе стабильными. Его крайне волновали беды, которые постигли китайское общество, и, размышляя над причинами этого, он видел их в падении общественной морали. По его мнению, в древности во главе Китая стояли благородные мужи, которые твердой рукой управляли государством. Они установили справедливые законы в стране в соответствии с законами мироздания, которые сам Конфуций даже и не пытался постигнуть, народ же следовал и неукоснительно выполнял эти законы. Это и было причиной процветания страны. В современном Конфуции обществе правители и подданные отошли от древних традиций, и общее падение морали не замедлило сказаться. Китайское государство развалилось, кончилось экономическое процветание, начались междоусобные войны и набеги варваров. Исходя из этих взглядов, вполне естественно выглядели дальнейшие действия Конфуция. Он поставил перед собой цель воспитать идеал благородного мужа, Цзюньцзы, который сумел бы правильно управлять или помогать императору в управлении страной. Конфуций открыл в Китае первую негосударственную школу, которая скоро стала достаточно популярной. Правда, по признаниям самого Конфуция, ему так и не удалось воспитать благородного мужа, да и сам он им не был. Однако его усилия не пропали даром, впоследствии вся система образования в Китае была проникнута идеями конфуцианства. Прежде всего, Конфуций требовал вернуться к традициям древности, что, по его мнению, должно было возродить мораль в обществе. Одна из основных ячеек общества – семья, которая должна строиться на мудром руководстве главы и на сыновней почтительности к старшим всех остальных. Продолжением этой почтительности было особенно выделяемое Конфуцием поклонение умершим предкам. Государство строилось как семья, народ должен почитать императора как отца и во всем выполнять его распоряжения, а император должен всячески заботиться о народе. В свою очередь, император, сын неба, испытывал сыновнюю почтительность к воле отца неба, советовался с ним и правильно совершал все обряды поклонения этому божеству. Таким образом, общество строилось по иерархическому принципу, и каждый человек занимал свою социальную нишу. Позднее последователь Конфуция Мэнзи, около 372-289 годов до нашей эры, сделал много, чтобы создать из конфуцианства стройную государственную идеологическую доктрину. По китайской традиции считается, что приблизительно в одно время с Конфуцием жил Лао Цзы, основоположник другого религиозно-философского учения – даосизма. Для китайцев Лао Цзы является, безусловно, исторической личностью, с чем не согласны многие ученые. Дело в том, что о жизни этого мудреца мы знаем только из нескольких дошедших до нас преданий, которые содержат много мифологических сведений. Так, например, по одному из них, Лао Цзы родился уже в возрасте 72 лет. Перу Лао Цзы приписывают философское произведение «Да Дэ Цзин», книга о «Да и Дэ». Уже в названии книги заложены две основные категории данного вероучения. Да, путь, метод – это основа мироздания, его первоначало. Все в этом мире возникло в соответствии с да, и оно же придает этому миру естественную гармонию, которая действует и на человеческое общество. Да не поддается четкому определению, а его осознание возможно только на чувственном уровне. Д. Благодать, благодатная сила, является тем выражением «да», которое придает энергию всему миру, преобразует его. Таким образом, «да» и «де» являются одновременно регуляторами и морали и нравственности в обществе, а потому их постижение является важнейшей задачей любого мудреца, «да» и каждого человека. Постижение «да» ведет к следованию правильным моральным устоям. Вмешательство в миропорядок тщетно, более того, мудрец должен понимать и опасность такого вмешательства. Поэтому главным для даоса является следование естественному ходу вещей. Несчастье общества и государства в период бед и кризиса «да» Дэдзин объясняет тем, что люди перестали следовать естественному ходу вещей, не стремятся осознать «да». Мои слова очень легко понять, им очень просто следовать. Но Поднебесное не может понять, не может следовать. Таким образом, Лао Цзы проповедовал самоуглубление и саморегуляцию, следование естественному ходу вещей. Даосизм впитал в себя и многочисленные местные народные религиозные представления, по которым в мире обитает множество божеств и духов. Вопрос 4. Экономическое развитие Китая в период восточного Чжоу и Чжаньго. В середине первого тысячелетия до нашей эры было освоено и начало активно развиваться производство железа. Широко стали применяться железные орудия труда, в том числе и в сельском хозяйстве. Это дало толчок земледельческому освоению непойменных земель. Значительный рывок в Китае этого периода сделало земледелие. Прежде всего, это было связано с появлением железных орудий труда. Очень важное значение имело освоение поливного земледелия и пахоты с использованием тяглового скота. Все эти новшества дали возможность начать освоение непойменных земель, что резко расширило территорию высокоразвитого земледелия. Вместе с повышением урожайности это привело к демографическому взрыву. Население Китая в период Чжаньго постоянно росло. Успехи в земледелии привели к повышению ценности земли и стремлению получить ее в частную собственность. Оформление самостоятельности отдельных царств и рост населения способствовали резкому увеличению количества городов. Основную массу населения городов составляли ремесленники. В этот период начал использоваться труд рабов в городском ремесле и лишь незначительно в сельском хозяйстве. Вслед за развитием ремесла закономерно стала расширяться торговля и товарно-денежные отношения. В торговлю втягивалась и китайская деревня, поставляя в города большое количество продуктов. Отметим, что в конце периода Чжаньго в Китае сложились определенные хозяйственные регионы, которые обычно не совпадали с границами отдельных царств. Очень зримым выражением этих процессов стала унификация денежных знаков в нескольких царствах. Таким образом, к середине первого тысячелетия до нашей эры в Китае были достигнуты значительные технические и экономические успехи. Однако дальнейшее развитие сдерживалось существующей в срединных царствах системой традиционных социальных взаимоотношений. Поэтому возникла необходимость в проведении реформ, которые были призваны сломать старые установления. Вопрос 5. Социально-экономические реформы в срединных царствах. В VII и, особенно, в VI веках до нашей эры. В большинстве срединных царств были проведены реформы, главной целью которых было приспособление системы управления к новым социально-экономическим условиям. Реформы окончательно положили конец пережиткам раннегосударственных отношений и закрепили становление социально-стратифицированного общества. Об установлении стабилизировавшихся социальных связей внутри страны свидетельствует переход от традиционных неписанных законов к письменным кодифицированным нормам. Сильный удар по прежней племенной структуре нанесла отмена привилегий наследственной аристократии. На смену племенной верхушке была введена система рангов, которые присваивались за военные заслуги, а не передавались по наследству. как ранее. Скоро было разрешено приобретение рангов за деньги. Реформы упорядочили значительно выросший административный аппарат, который теперь должен был контролировать все стороны жизни государства. Он заменил существовавшие ранее формы племенного управления. В результате реформ была создана новая территориально-административная система. Территории царств делились на уезды. Нижней структурной единицей стал десяток семей, связанных круговой порукой. Основной формой административной единицы стала теперь не община, а индивидуальное хозяйство малых семей. Завершился переход к соседской общине. Это было связано и с общим процессом установления частной собственности на землю в Китае этого времени. Главные изменения коснулись отношений в деревне. К этому времени стало очевидным, что главный источник доходов в обществе – не военные добычи, а продукты труда земледельца. Китайские чиновники стали получать в свое распоряжение крестьянские деревни. Повинности жителей стали главным источником дохода этих людей. Это практически окончательно уничтожило свободные крестьянские общины. Важным нововведением было разрешение торговли землей. Дань была заменена индивидуальным налогом с каждого подданного. Поборы, взимаемые с крестьян, были значительно увеличены. Поступления в казну стали упорядоченными и позволяли содержать разветвленную администрацию, крупную профессиональную армию и так далее. Введение индивидуального налога подкреплялось принудительным разделением больших патриархальных семей. Для учета податного населения проводились описи земель, возник разветвленный местный административный аппарат. Деятельность крестьянской общины теперь регулировалась представителями этого аппарата. Все эти реформы в значительной мере способствовали укреплению государств. Но одним из важных итогов стало усиление эксплуатации податного населения. В результате этих процессов возникла достаточно устойчивая тенденция бегства крестьян на окраины страны, на незанятые земли, чему способствовало и повышение производительности железных орудий труда. Хотя с бегством активно боролись власти, однако это объективно способствовало расширению контролируемых царствами территорий в будущем. О сопротивлении усилению эксплуатации свидетельствует и дошедшая до нас поэзия. «Вы ж, сударь, в посев не трудили руки и в жатву не знали труда, откуда ж зерно с 300 полей в амбарах ваших, тогда? Мы вас благородным могли бы считать, но долго ли будете вы поедать хлеб, собранный без труда?» Необходимость развития торговли привела к унификации системы мер и весов в пределах отдельных царств. Реформы открыли путь для развития частной собственности на землю, товарно-денежных отношений. Земледельцы превратились в мелких собственников, которые попадали под все больший налоговый и административный пресс государства и частных владельцев.